Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – документальная.
Всем привет, это подкаст «Танцы документальные», где мы говорим про документальное кино, обсуждаем классику и новинки и общаемся с представителями киноиндустрии. С вами, как всегда, я, Дмитрий Колобов, и сегодня у меня в гостях прекрасный человек, режиссер, сценарист, продюсер и автор нашумевшего короткометражного фильма «Смерть чиновника» Артем Гельмянов. Артем, привет!
Привет, привет, Дим!
Слушай, наверное, хочу начать, как и со всеми, кто приходит в мой подкаст, начать с самого начала. Расскажи вообще, как ты попал в сферу кинематографа и всегда ли ты хотел этим заниматься, либо ты понял это уже в более таком осознанном возрасте?
Интересный вопрос, да. Я, в принципе, получил инженерное образование, то есть я инженер-строитель по образованию, по первому. И в свои молодые годы я все-таки не понимал, чем я хочу заниматься. То есть я ушел совсем в другую сферу, но в те 5 лет, которые я учился в университете, я активно, то есть я участвовал в театре малых форм, когда был студентом. И за эти 5 лет меня неоднократно замечали драматурги нашего Тюменского института культуры и неоднократно приглашали. То есть мне было это интересно, я смотрел в сторону творчества, но при этом волей случая я все-таки заканчивал строительный университет. Потом я ушел, конечно же, в стройку, то есть я долгое время занимался строительством. Мне это не особо нравилось, честно признаюсь. И в какой-то момент я понял, что пора уходить, хочется чего-то нового, чего-то творческого. И, конечно же, я смотрел в сторону режиссуры, то есть именно театра. Но я понимал, что в театре я надолго не задержусь, и мне хочется чего-то большего в плане визуального искусства. То есть в театре зритель выбирает, что ему смотреть на сцене. А в кино все-таки режиссер выбирает, что будет смотреть зритель. То есть какой кадр, то есть это будет крупный план или это будет общий план. И в итоге я начал снимать, я взял в руки камеру и начал снимать. То есть просто снимать, изучать. Дело дошло даже до съемок свадеб. То есть мне надо было набить руку, а это одна из самых лучших школ жизни, так сказать, операторской. Потом я научился монтировать, я понимал, что мне это нравится, и уже где-то в 16-м году я понял, что я хочу расти дальше в плане режиссуры, и уехал в Москву на курсы Александра Меты, проучился там 2 месяца, после чего снял свою дипломную работу короткометражную. Понял, что то, что я снял для людей, людям понравилось, и я принял решение развиваться дальше, уйти учиться на кинорежиссера и развиваться уже не в операторском искусстве, а развиваться в сценарном мастерстве, в продюсерском мастерстве и, конечно же, в режиссуре. И вот так вот после 30 лет я пришел к тому, что я хочу быть именно режиссером кино.
Слушай, очень интересно, потому что я не знал, что ты по образованию инженер, а поэтому будет такой вопрос. В одном из выпусков мы общались с Кириллом Бордулевым, это тюменский композитор, который сделал достаточно много музыки, саундтреков к фильмам, которые снимал Леша Нужный, и Кирилл тоже по образованию инженер. И у меня такой вопрос, вот образование инженера помогает ли тебе как режиссеру как-то структурировать свою работу, вот так вот все по полочкам раскладывать, потому что вот я, например, по образованию журналист, и у меня очень часто в процессе съемки какого-то фильма все такое немножко, знаешь, происходит хаотично, то есть я как будто бы не контролирую то, что происходит, а просто плыву по течению и продолжаю снимать. Вот у тебя как это? Есть синтез такой инженера и режиссера?
Мне кажется, здесь важна первостепенно не учеба в университете, да, именно в инженерном, а именно сам характер, то есть какие мы сами внутри. Я думаю, что и в строительные университеты идут те люди, которые именно изначально они любят структурировать. Вот. Во мне, конечно же, есть такая особенность, я люблю структурировать, и это у меня причем синтезируется вместе с творческой деятельностью, когда хочется какого-то хаоса, и вот у меня такой симбиоз, он во мне живет.
Слушай, тогда такой вопрос, вот мне интересно просто узнать, когда ты начал погружаться в мир вообще кино, в мир вот режиссуры, и ты говорил, что начал, ну вот, начинал свою карьеру со свадеб. Вот вопрос уже больше такой к теме нашего подкаста. ты когда-нибудь, когда учился, задумывался ли вообще о том, что есть еще другое кино, документальное, то есть не только игровое, и как-то, может быть, ты с ним пересекался, может быть, у вас на курсах были задания сделать, не знаю, короткий документальный метр, может быть. Или вообще ты, когда учился на игровое, ты сразу знал, что вот только игровое, и документалки — это вообще не про тебя.
Я отвечу на твой вопрос так. Да, я знал, что есть документальное кино, но изначально меня тянуло кино художественному, то есть совсем другому, да, к игровому кино. Почему? Потому что изначально я ставил постановки театральные, и там, конечно же, документальных постановок, как ты понимаешь, нет. Вот, там они игровые. И я уже шел непосредственно к игровому кино. Но хочу заметить, что когда мы заканчивали учебу со своим курсом, заканчивали учебу в киношколе «Свободное кино», мастер нам тогда сказал, что обратите внимание на документальное кино, потому что документальное кино начинает развиваться, то есть это конец 2018 года, что за ним большое будущее, как нам сказали, и что, возможно, кто-то из вас пойдет в документальное кино. Вот. Но, насколько я знаю, никто в документальное кино так и не ушел. Все ушли в игровое. Но, тем не менее, мастер нам задал вектор, такой более как-то такие тренды, которые сейчас развиваются и, возможно, набирают обороты.
А вот на твой взгляд, он был прав или нет? Потому что, смотри, в 2018 году он сказал, что документальное кино набирает обороты. Сейчас мы живем в 2022 году. И как тебе кажется, сбылось его предсказание или нет? Вот в целом, что ты думаешь о том, что сейчас с индустрией документального кино происходит у нас в стране?
Сбылись ли его предсказания? Мне кажется, что он говорил об этом в том ключе, что развивается YouTube, развивался YouTube, развивается и будет развиваться YouTube, да? Здесь нужно понимать, что насколько YouTube является именно, то есть относится к жанрам документального кино. Я думаю, что огромное количество контента, именно документального, да, делается на площадке YouTube. Я могу быть, конечно, неправ, потому что я все-таки больше отношусь к игровому кино, вот, но огромный контент создается именно для YouTube. То есть все уходит туда. Не знаю, насколько для других площадок, таких как Netflix, то есть насколько там это все развивается, это, конечно, надо смотреть. Я думаю, что есть анализы на эту тему. Как-то так вот.
Ну, то есть ты считаешь, что сейчас, по сути, для документального кино есть только один вариант развития — это YouTube. Просто в силу последних событий, да, мы не можем смотреть в кинотеатрах какое-то голливудское, какое-то зарубежное кино. И недавно Минкульт поддержал инициативу проката документального кино в России. Но в каждом примерно выпуске, наверное, мы об этом всегда говорим, что у нас народ не приучен смотреть документальное кино в кинотеатре, потому что им кажется, что это что-то скучное, что-то такое, не знаю, нафталиновое, что-то неинтересное, но при этом документальное кино сейчас, вот на мой взгляд, это, ну, оно ничуть не уступает игровому кино, вот как мне кажется. Что ты по этому поводу думаешь?
Мы с тобой здесь находимся по разные стороны реки киноиндустрии, да? Ты на берегу документального кино, я на берегу игрового кино, это нужно понимать. И мне кажется, что документальное кино, оно делается намного быстрее по времени. Скорость на сегодняшний день является основным фактором создания контента. Игровое кино может делаться год-два, если мы говорим про полный метр. Документальное кино делается намного быстрее, если мы не говорим про, допустим, съемку документального кино, когда мы снимаем, к примеру, ребенка, который только-только пошел на фигурное катание, да, и там через 10-15 лет достиг каких-то высот, когда кино снимается 15 лет. Это, я считаю, немного другой вектор. Но если мы говорим именно про скорость, про быстроту, то документальное кино, оно, конечно же, конкурентоспособное. Вот. Но нужно понимать, зачем мы идем в кино, что мы хотим увидеть. То есть полный метр, именно игровое кино, нужно для того, чтобы... То есть мы ходим в кино, да, для того, чтобы получить эмоции. Это некий аттракцион. Я думаю, ты уже об этом слышал неоднократно. А вот документальное кино, насколько оно может вытащить эти эмоции? Потому что киноиндустрия, она же построена на аттракционе, именно голливудское кино, когда мы в 20-м, там, в 21-м веке мамонт, то есть за мамонтом не бегаем, мы его не ловим, у нас есть вода, есть еда, мы пошли в магазин, купили эти продукты и спокойно пользуемся. То есть у нас нет каких-то таких эмоций, когда то есть нам надо куда-то бежать, адреналин получать. Вот. Документальное кино может ли дать эти эмоции? Если может дать, то, конечно, да, я пойду на такое документальное кино. Но я хожу на художественное игровое кино только за тем, чтобы испытать те эмоции, за которыми я пришел. Если это триллер, да, то это некая страх, боязнь. Если это романтические фильмы, то, конечно же, это что-то про любовь. То есть хочется ассоциироваться с главным героем и получать те эмоции, которые, возможно, я не получаю в своей повседневной жизни. Так вот, если документальное кино мне даст такие эмоции, то, конечно, я пойду в кино, на документальное кино. Если нет, то нет, то не пойду.
Я сейчас хочу такой тезис сказать, которым я постоянно оперирую в, ну, вообще в общении. Собственно, почему, как ты сказал, да, мы там на разных берегах. Вот, за что я люблю документальное кино, так это за то, что там ничего не придумано. То есть там полностью реальные истории, которые нужно грамотно рассказать. И вот продолжая тему эмоций, вот с одной стороны, как бы хорошая мысль, которую ты сказал, что мы идем в кино, да, чтобы испытать те эмоции, которых нам не хватает в реальной жизни. Но с другой стороны, если я захочу, не знаю, испытать, как ты там сказал, какое-то чувство, например, да, там вот связанное с романтикой, с любовью, я же могу, например, включить документальное кино там про какую-то любовную пару с красивой историей, посмотреть ее и получить двойную дозу эмоций, потому что я буду понимать, что эта история реальная, а не придуманная.
Интересное рассуждение. Я могу тебе сказать так. В художественном игровом кино, почему я здесь, да, я могу создавать историю, я могу написать сценарий, я могу придумать героев, я могу это снять так, как вижу я, и донести мысль, да? То есть я изначально в сценарном именно мастерстве, в сценарном искусстве, я уже начинаю продумывать этих героев. То есть да, они могут быть выдуманы, или это может быть сделано на реальных событиях. Вот. Но в любом случае, если это сделано на реальных событиях, это непосредственно обыгрывается в структуре игрового кино. По правилам, по жанрам, по законам. А в документальном кино, в первую очередь, мы все-таки наблюдатели, если я говорю про режиссуру. Но эмоции мы можем вытащить на монтаже. То есть ты как режиссер документального кино, ты не создаешь ту историю, которая вокруг тебя. Ты эту историю всего лишь фиксируешь для нас. То есть я понимаю, что это может быть какая-то хроника военных лет, какая-то любовная интересная история. То есть для меня документальное кино — это больше про хронику. И вот уже непосредственно ты на монтаже можешь как раз подкорректировать эти эмоции и вытащить то, что необходимо тебе. Там слезы, радость, либо какие-то другие эмоции. Я считаю так. Это моя позиция.
Слушай, интересная мысль, тем более, что ты сейчас так достаточно развернуто озвучил цитату, если я не ошибаюсь, Жан-Люка Годара, который сказал, что... Нет, Хичкок, по-моему, сказал. Ладно, могу ошибаться. В общем, один из великих режиссеров сказал, что в игровом кино режиссер — это бог, а в документальном бог — это режиссер. И вот ты сейчас, по большому счету, как бы развернуто все это объяснил. Но, слушай, очень мне сейчас зацепила такая твоя фраза, что для тебя документальное кино — это хроника, но в документальном кино, особенно сейчас, в 22-м уже году, в 21 веке, есть очень много различных новых каких-то видов. То есть это и анимадок, и докодрама, и синтез с журналистикой. Поэтому вот вопрос такой. Просто как много ты смотришь документального кино, или ты как бы к нему относишься немножко так скептически?
Я честно признаюсь, что документального кино я не смотрю так много, как смотрю художественного кино. Я даже больше тебе скажу, я участвовал в создании документального кино. У меня есть опыт как оператора, так и режиссера. Но все-таки мне больше интересно создавать кино, придумывать, то есть придумывать историю. Так что в плане документального кино я не могу сказать, что я в этом эксперт, да. Не могу точно сказать, что я в этом силен. Но я могу сравнивать документальное кино, игровое кино. И, конечно же, да, я, скорее всего, скептически отношусь к документальному кино, Потому что если бы я к нему скептически не относился, я бы, наверное, пошел в документальное кино, а не в игровое.
Ну, в целом, очень даже логичный ответ. Тогда задам такой вопрос. Вот смотри, ты отучился в Москве сначала на одних курсах, затем в других курсах, и потом ты уехал из России вообще в другую страну. Вот это было связано с тем, что в Москве, не знаю, не было как бы работы как режиссеру, или почему?
Хороший вопрос. Да, правда, я давным-давно уже уехал в другую страну жить. Это было связано с тем, что хотелось развиваться вообще в видеосъемке. Наверное, здесь больше развития как режиссера и продюсера. Был интересен опыт работы с иностранцами в коммерческой съемке, потому что для режиссера очень важно также и зарабатывать, потому что в творчестве, в чистом творчестве, на мой взгляд, нет столько денег, сколько есть в коммерческой съемке, да? То есть, когда ты, на мой взгляд, когда ты сыт, одет, когда у тебя есть крыша над головой, есть возможность не искать еду, да, она у тебя в холодильнике находится, тогда я могу уже свой взор направлять именно на творчество. Так у меня, в принципе, и получается, потому что с той короткометражкой, которую я снимал, я ее снимал в Москве. Конечно же, в Москве это самые лучшие продюсеры, самая вообще лучшая индустрия, которая может быть на сегодняшний день, она именно в России, она находится в Москве, не где-то в регионах, в Москве. Все кадры, все там. Для того, чтобы взять в аренду камеры, для того, чтобы пригласить творческих людей, в любом случае нужны деньги. Если эти деньги не дают продюсеры, и ты не можешь их найти, конечно же, ты используешь свой кошелек. То есть ты вытаскиваешь деньги из своего кармана. А для того, чтобы они там были, конечно же, нужно их туда положить. А как их положить? Это коммерческая съемка. И для меня история про заграницу – это больше коммерческая съемка, нежели чем про творчество. Хотя здесь тоже снимают фильмы, приезжает Голливуд, но нужно понимать, что Голливуд приезжает снимать со своей творческой командой, а набирают они непосредственно тех людей, которые принеси-подай, так скажем. Вот. Но, несмотря на то, что я живу в другой стране, конечно же, в Россию я прилетал, снимал там, были у меня проекты, в том числе и в Москве.
Ну, то есть я правильно понимаю, что твоя, ну, даже, наверное, не гипотеза, а вот точная, уверенная мысль о том, что за границей больше денег, она оправдалась? Или все-таки были какие-то там трудности?
Нет. Нет. За границей... Во-первых, за границей никто нас не ждет. Это нужно понимать. Всегда так было, так есть и так останется. Я имею в виду вообще про творческих людей, да, потому что своих творческих людей здесь тоже хватает. Москва для меня чем интересна? Тем, что, во-первых, там больше денег, чем в Европе, это я могу точно сказать. Меньше денег, чем в Голливуде, да, то есть в Америке, но больше денег, чем в той же Европе. Творческих людей больше. Почему? Потому что именно в Москве большая конкуренция творческих людей, начиная от фотографов, заканчивая продюсерами. И это как раз позволяет людям, творческим людям, расти, то есть и быть лучше. Почему меня приглашали в другие страны? Один из ключевых моментов – это потому, что я мог собрать хорошую, классную команду из творческих людей и поехать снимать. То есть это я мог организовать это быстро, качественно, и заказчику это нравилось. И они, в принципе, очень любят, когда именно из России прилетают снимать. Почему? Потому что продукт получается совсем другим, нежели чем если бы это снимали, там, к примеру, другие представители европейских стран.
А, слушай, а нет ли у тебя, не знаю, может быть, такой, ну, разочарованности, либо грусти, потому что ты же родился, если не ошибаюсь, в Тюмени и прожил здесь долгое время, но Россия такая у нас очень централизованная страна, да, что, как ты сказал, весь бизнес крутится в Москве. Может быть, было бы здорово, если бы у нас, например, в России было, ну, как минимум, там, 15-20 классных киностудий не только в Москве, но и в других городах крупных, например, там Казань, Тюмень, не знаю, Екатеринбург, чтобы и среди регионов была конкуренция, да, какая-то в том числе, и вот эта конкуренция подстегивала развитие российского кинематографа в принципе, потому что если, ну вот, мое мнение субъективное сказать, то к российскому кинематографу очень много вопросов есть.
К российскому кинематографу есть очень много вопросов, это правда. Я думаю, что первое – это отсутствие конкурентной среды, когда ты снимаешь фильмы именно на свои деньги. То есть на деньги студии, не на привлеченные деньги государственные, а именно на деньги студии. Этот тренд показывают онлайн-кинотеатры, когда они между собой конкурируют, причем тратят свои деньги, и они начинают выпускать качественный, крутой контент, который людям нравится. Что же касается с кино полнометражным, здесь немного совсем, как правильно сказать, здесь другие показатели, в общем, другие метрики здесь важны. Я думаю, многие понимают, о чем я говорю. Что же касается в других регионах, работа в других... Так, я могу ответить таким образом. Для этого нужно, чтобы те, кто сидят в Москве, они были заинтересованы, чтобы в других регионах было развитие. Вот. Если центральная такая элита, да, именно тусовочная, творческая, не заинтересована в том, чтобы это было в других регионах, этого никогда не будет. Потому что всех зовут в Москву. Каждый знает, что в Москве лучше. И все едут туда, куда лучше. То есть если ты будешь развиваться в той же Тюмени, да, где нет профессионалов, тех, которые тебе нужны, то ты в Тюмени и не снимешь. Нет, ты можешь, конечно, снять игровое кино классное, да, там, но у тебя не будут тех профессионалов. Соответственно, у тебя и кино будет таким же. У меня есть опыт съемок и в Тюмени, и есть опыт съемок в Москве. То есть два короткометражных фильма. Они очень сильно отличаются друг от друга. Это и количество денег, вложенных в этот фильм, и количество людей и профессионалов, которые работали на этих фильмах. Я не могу сказать, что кто-то лучше или круче, да, но я могу сказать, что работа в Москве, создание контента в Москве, оно намного качественнее. Там уровень другой. И это очень сильно ощущается. Поэтому, как ни крути, в Москве контент создается больше, лучше, качественнее. Конечно, мне хотелось бы, чтобы в моем родном городе, в Тюмени, была киностудия, которая конкурировала бы с той же Москвой. Но для того, чтобы это было, нужно, чтобы время прошло. Может быть, 10, 15 лет, 20 лет, я не знаю. То есть надо взрастить кадры. Надо, чтобы эти кадры, возможно, приехали в Тюмени с той же Москвы. Чтобы они понимали, что в Москве очень большая конкуренция. И, возможно, в Тюмени больше платят, нежели чем в Москве. Возможно, в Тюмени лучшие проекты. Возможно, киностудии, которые находятся в Москве, чтобы они снимали в Тюмени и приезжали в Тюмень. Тогда в Тюмени люди будут смотреть на то, что есть профессионалы, приезжают профессионалы, взращивают новые кадры. Но есть один момент, что эти кадры новые, они будут смотреть в сторону Москвы. Это тоже нужно понимать. И нужно создать такие условия, чтобы эти новые кадры оставались в Тюмени. А это вопрос к тем, кто находится в Москве.
Ты сказал, что должно пройти там немало времени, возможно, 10, 15, 20 лет для того, чтобы в регионы, да, пришло такое большое кино. Но я спрошу более, наверное, так вот узко и более близко к нашему подкасту. Как ты думаешь, что будет именно с документальным кино через там 10-15 лет? Потому что мы понимаем, ну, на самом деле, вот 18-19 год, мое мнение, особенно 20-й год, это год ковида, когда люди посмотрели все игровые фильмы, которые хотели, открыли для себя документальное кино, при том, что документальное кино было Netflix и Apple TV. То есть мы не говорим сейчас про авторское российское. А Netflix и Apple снимают достаточно такое, ну, можно сказать, наполовину аттракционное документальное кино, слегка блокбастерное, да, такое, слегка там много байопиков есть. И вот как ты думаешь, что будет с документальным кино через 10-15 лет? Может быть, оно даже, ну, вдруг сможет вытеснить как-то игровое, либо, допустим, забрать такой большой кусок аудитории? Потому что, как мне кажется, что сейчас аудитория именно документальных фильмов, она ничтожно мала. Ну, я так просто предположу, что это максимум, не знаю, там, 10-15% от всей массовой аудитории.
Я думаю, что документальное кино будет развиваться, конечно же, будет отбирать часть рынка, именно того контента, который создают студии и онлайн-кинотеатры. Первое, хочу сказать, что еще раз вернуться хочу к скорости создания контента. Конечно же, документальное кино создается намного быстрее, то есть там скорость создания, она, в принципе, максимальная, есть куда даже расти, я так считаю. И именно по этой причине документального кино будет создаваться больше. Почему? Потому что документальное кино я могу отснять за 1, 2, 3, там, за неделю, к примеру, да, а художественное кино там надо будет снимать. Во-первых, к нему надо подготовиться, написать сценарий. Это очень большой трудоемкий процесс, потому что игровое кино — это в первую очередь это производство, это как на заводе. То есть там есть свои сложности. Есть сложности, трудности. Что касается документального кино, то оно будет развиваться, оно будет становиться лучше. И мне кажется, одна из причин, которая документальное кино будет развиваться, это синтез игрового и документального кино. Один из таких фильмов, который недавно я посмотрел, это «Мошенник из Тиндера». В принципе, почему мне это кино очень понравилось? Потому что как раз там есть структура художественного игрового кино, то есть законы игрового кино, но при этом этот фильм остается документальным.
Ну, ты прям забрал мою подводку, вот ты начал говорить о развитии кино, я хотел сказать тоже, что скоро появится синтез документального и игрового, и как раз ты уже озвучил фильм, который мы будем обсуждать, поэтому, собственно, вот такой интересный получился диалог касательно будущего документального кино и вообще состояния дел в кинематографе в России и в регионе, а мы переходим уже, сейчас будем переходить к обсуждению, мы с Артемом выбрали, точнее, Артем выбрал фильм «Аферист из Тиндера», я тоже давно про него слышал, но никак руки не доходили посмотреть. Вчера посмотрел. Скажу сразу заранее вперед, что мне очень понравилось. И сейчас будем обсуждать. Поехали.
Станция документальная.
Ну что ж, будем обсуждать фильм «Аферист из Тиндера», нашумевшая работа от Netflix, как я уже говорил, очень я много про нее слышал, никак не доходили руки посмотреть, но вот благодаря Артему сел, посмотрел. Для тех, кто не знает, был такой некий аферист, которого звали якобы Саймон Леваев, и он в Тиндере знакомился с девушками, влюблял в себя их и потом, ну, грубо говоря, разводил на достаточно крупные суммы, то есть суммарно там долг, если я не ошибаюсь, вот у героини фильма 600 тысяч фунтов, а суммарно вообще на 10 миллионов долларов он обманул людей. В общем, такая, скажем так, жизненная, к сожалению, история, да, с которой мы часто встречаемся. Ты, наверное, частично сказал уже, почему ты выбрал, да, потому что это был симбиоз игрового такого и документального кино. Я просто вот сейчас быстро от себя скажу, потому что мы в одном из подкастов с ребятами тоже обсуждали, ну, чуть-чуть затрагивали тему вот этого фильма, и Женя Клещ такой сказал, что его смутил хронометраж в 2 часа, потому что якобы там истории, которые были у девушек, они повторялись, друг друга дублировали, и можно было так или иначе подсократить. Но я когда вчера смотрел, могу сказать честно, что меня зацепило там с первых минут, и я единственное, наверное, с чем соглашусь, что у третьей героини можно было чуть-чуть подрезать вот, ну, там, вот эту повторяющуюся действительно часть, а остальное, в принципе, вообще вопросов никаких не возникло, и я прям посмотрел фильм на одном дыхании, я об этом Жене написал сегодня, он такой говорит, ну ладно, это хорошо, что тебе понравилось, вот. Поэтому, вот, какое у тебя вообще осталось впечатление именно после просмотра, вот такое вот первое?
Я так скажу, всегда можно резать те кадры, которые есть, и можно резать до бесконечности, и можно уложиться и в 10 минут, и в 5 минут, и в То есть в ту короткометражную, да, структуру, это все тоже можно сделать. Вот, но кино же делается не для того, чтобы там посмотреть за час, да, или там за 30 минут быстро поесть там, перед компьютером и побежать дальше. Возможно, у автора были на то причины, чтобы сделать то кино, тот хронометраж, который он сделал. Я все-таки придерживаюсь автора. Если он сделал так, значит, так и должно быть. Потому что это его видение, потому что он так сделал. Он смог это сделать, и это очень важно. Это в первую очередь для меня. Что касается кино и именно этого кино, да, почему оно мне понравилось, как ты уже сказал, симбиоз художественного игрового кино и документального. Здесь есть структура, здесь есть завязка, конфликт, есть развязка. И, возможно, как раз в третьем акте, в развязке, нужно было подольше оставить эту героиню, чтобы мы как раз насладились тем, что главного антагониста его наказывают. То есть, чтобы мы смаковали, насколько он становится жалким из того принца, у которого много, да, из того алмазного принца, который стал превращаться в ничтожество, кем он, в принципе, и являлся без тех денег, которые у него были до этого.
Слушай, ну ты сказал про трехактную структуру, да, классическую, где есть завязка, конфликт, развязка, кульминация. Но вот как мне показалось, фильм достаточно четко поделен. Ну вот, как бы, не знаю, как бы я это увидел как бы на пять частей, вот если так вот рассуждать. Первая часть — это история, то есть первой девушки, по-моему, Фелиция, если не ошибаюсь, ее звали, которая как раз была с ним в любовных интимных отношениях. Вторая часть — это вторая девушка, которая была с ним как бы в дружеских отношениях, но тоже попалась как бы на эту удочку. Третья часть — это очень классная, кстати, часть, которая мне, наверное, больше всего понравилась. Это расследование всех скандинавских СМИ, которые подключились вот к этой истории, и нам это все прям показывали, как за ним следили. Ну и четвертая часть — это девушка, которая, ну, просто, мне кажется, такой, не знаю, мы вчера просто когда смотрели с девушкой со своей, она сидела и восхищалась, то, что она, зная, кто этот человек, она там полетела к нему, придумала какой-то план, чтобы его тоже, ну, скажем так, обокрасть, да, ну, либо вернуть, точнее, свое, то, что она ему отдала. И пятая часть — это вот история, которая уже была показана именно текстом, то есть как это все закончилось и то, что он, по сути, как наказание-то получил, но через 5 месяцев он вышел и сейчас продолжает заниматься тем же самым. То есть и мне на самом деле понравилось вот это вот... журналистская, наверное, я назову так, журналистская структура повествования, потому что мы, когда работаем на портале, мы примерно в таком же векторе, ну вот, работали раньше. Сейчас мы немножко его меняем, уходя в более такое художественное документальное кино, но вот работы 20-21-го, они прям очень похожи. Единственное, что нас отличает, что у нас не было постановочных кадров, да, которые они вот визуализировали рассказы девушек. То есть вот ты обращал внимание на вот эту вот какую-то такую невидимую структуру, или ты смотрел на него с точки зрения как игрового фильма?
Слушай, я могу тебе точно сказать, что здесь те пять частей, которые ты делишь, они укладываются в трехактную структуру. Я могу тебе это рассказать. Сама структура трехактная, да, это основа, это то, в принципе, из чего состоят большинство фильмов. И мошенник или там, аферист из Тиндера, он как раз под эту трехактную структуру очень хорошо ложится. То есть есть точка А и точка Б, к которой мы идем. Есть первый акт – завязка, второй акт – конфликт, третий акт – развязка. И непосредственно есть еще поворотные пункты. Что такое поворотные пункты? Где история поворачивается на 180 градусов, да, и то есть что-то неожиданное, что-то меняется, и эта поворотная точка, она позволяет нам прыгнуть в следующий акт, то есть такая поворотная точка есть в первом акте и обязательно есть во втором акте. То есть это такое новое топливо для истории, для развития истории, чтобы мы могли идти дальше, смотреть, чтобы было интересно, потому что зрителю, если не интересно, он выключит твой фильм или, например, уйдет из кинотеатра и, соответственно, напишет плохую рецензию. Что касается тех частей, которые ты назвал. В первом акте, в завязке, что такое первый акт? Это когда мы знакомимся с героинями, знакомимся с сеттингом, да, что вокруг них, как они познакомились, что они делали, какие они есть, да, с кем с кем они пошли дальше, то есть что, и что было до того момента, когда они познакомились с главным антагонистом. Так вот, эти две девушки в самом начале, у них, в принципе, одинаковые истории, то есть они жили, зашли в Тиндер, свайпнули Саймона Леваева, он им ответил, и у них начала закручиваться та жизнь, о которой, возможно, они мечтали, да? Но в первом случае это любовная история, во втором случае это дружеская история. И здесь автор, скорее всего, нам показывает, что обмануть можно не только на фоне любви, да, но можно обмануть и на фоне дружбы. В принципе, такое бывает, да? И вот первый поворотный пункт, который мы видим, это когда Саймон Леваев, главный антагонист, говорит, что на него напали. И жизнь кардинально этих девушек, она меняется. И тогда мы прыгаем во второй акт, где начинают развиваться конфликты. Мы доходим до точки невозврата, когда... Что такое точка невозврата, да, во втором акте? Это когда мы не можем, то есть главный герой не может вернуться назад. И точка невозврата в этом фильме является как раз, что они узнают, что этот человек мошенник. То есть их жизнь, она в принципе уже не будет никогда прежней. И здесь уже у них начинаются 5 стадий принятия. Это там отрицание, злость, торг, депрессия. И после точки невозврата, конечно же, автор вводит новых персонажей. Это те журналисты. Они нужны для того, чтобы мы могли все-таки посмотреть, а что же будет дальше, найдут, не найдут. У них тоже есть определенные свои препятствия, есть свои конфликты. И вот второй поворотный пункт, на мой взгляд, который нас тоже отправляет в третий акт, это когда появляется третий персонаж, третья девушка, когда она говорит нам, зрителям, четко заявляет, что она приняла решение наказать этого человека. И нам становится интересно, а что же все-таки будет дальше. И вот в третьем акте как раз происходят те развязки, и нам интересно смотреть, потому что мы, как зрители, мы переживаем за главных героев, и нам хочется, чтобы плохой герой, да, антагонист, он был наказан.
Ты прям очень подробно все сейчас разложил, но хочется немножко сейчас, да, вернуться и как бы не углубляться прям в структуру построения фильма. Я когда смотрел и когда видел вот первую девушку и вторую, я не мог, знаешь, от какой мысли отделаться. То, что они обе блондинки, во-первых, они обе примерно одного возраста, и они обе из скандинавских стран. Одна из Норвегии, другая из Швеции. И я прям вот сидел, ну вот до появления там третьего персонажа, которого нам показали уже ближе к концу, что почему так? Ну то есть, как бы казалось бы, да, это не глупые, красивые женщины, у которых наверняка есть какие-то там друзья, поклонники и так далее. Но, кстати, когда читал сегодня рецензии, мне откликнулась одна из мыслей в этих рецензиях о том, что фильм в том числе и про такое, скажем, как... про такой, не знаю, тезис, про одиночество в современном мире, что у нас появились технологии, появились вот эти вот приложения для знакомств, и нам стало сложнее знакомиться на улице, и все как бы ушло в виртуальную вот эту вот жизнь, и часто люди чувствуют себя одинокими. И вот я вот прям реально сидел и думал, ну вот вы же очень там реально как бы красивые, симпатичные, не глупые женщины, но при этом она говорит, что она уже там сидит в Тиндере 7 лет. То есть с 22 до 29 ты сидишь на сайте знакомств, у нее там больше 1000 матчей, и ты до сих пор как бы одна. То есть вот мне кажется, что тут, если мы отойдем, да, там от темы антагониста и вот этих девушек, то тут достаточно такая есть ведь еще, наверное, какая-то красная нить проходит вот через эту историю.
Я думаю, да, ты прав, я с тобой полностью согласен, что здесь также идет речь об одиночестве. Но здесь нужно смотреть глубже. Мне кажется, есть определенные какие-то травмы, которые заставляют человека сидеть в интернете и искать там любовь, да, там 7 лет. Плюс еще не забывай, что скандинавские страны – это не южные страны, да, где все любят обниматься, тусить, пить, знакомиться друг с другом. Все-таки в скандинавских странах, в северных странах, да, они держат дистанцию, расстояние. Плюс еще современный мир – говорит о том, что зачем вам куда-то идти, да, ты открыл свой смартфон, зашел в Тиндер и посмотрел всех тех людей, которые тебе интересны, то есть ты их там находишь. А для того, чтобы тебе найти в Скандинавии, там, к примеру, свою любовь, это же сколько надо объездить мест, чтобы найти того принца, которого ты ищешь. Возможно, этот принц находится в той же Испании. Поэтому туда, наверное, и заходят, ищут тех, кого хотят увидеть.
Ну да, в продолжении темы про скандинавских стран, я помню, что когда-то давно, наверное, год назад, мне вылазили новости о том, что в Исландии, по-моему, будут платить иностранцам, которые женятся на гражданках Исландии, потому что у них не хватает мужчин, и очень много женщин там, ну, сидят незамужние, хотя уже как бы пора там, да, и пора детей рожать, и замуж выходить. То есть, возможно, очень много здесь завязано действительно на том, откуда эти люди, но просто, тем не менее, я сидел и, ну, на самом деле, так удивлялся, потому что у него как будто, знаешь, был такой, ну, типаж какой-то один, плюс-минус, с которым вот он чаще всего как бы взаимодействовал, ну, если мы исходим из той истории, которую нам показали. Еще, вот знаешь, какой момент я отметил для себя лично? То, что режиссер этого фильма — женщина, и я вот понял, насколько... Ну, Netflix в очередной раз молодцы, потому что я вот не могу себе представить, чтобы девушки, которых вот так вот обманул вот этот мужчина, так искренне и так честно раскрылись перед мужчиной-режиссером. А там ведь они правда очень искренне рассказывают. И что самое еще больше меня удивило и поразило, наверное, во всей этой истории, то, что фильм был снят после того, после всех событий, которые с ними произошли. Но когда они рассказывают о начале отношений, там прям невозможно не заметить, как у них горят глаза, когда они рассказывают, как она вспоминает о первом там поцелуе, о полете на самолете, о времяпрепровождении. И как будто бы, знаешь, как будто бы он ее там по итогу не бросил на 250 тысяч долларов, не кинул, а как будто бы они просто расстались. И то есть это говорит о том, насколько, несмотря на все вот эти вот ужасы, через которые они прошли, у них все-таки осталась вот эта вот вера в настоящую любовь, потому что там же очень классно они еще рассказывают историю из детства, где они говорят, что выросли там на сказках Диснея, про «Красавицу и чудовище», про еще какие-то мультики с такими хорошими концами. И, наверное, ну и отдельно можно их еще как бы так вот назвать такими героями, потому что они признали то, что их действительно обманули, потому что я уверен, что есть люди, которые до конца могли бы, знаешь, говорить, что нет, это все неправда, это все выдумано, как он там говорил. И, наверное, первый путь к тому, чтобы как-то исправить свои ошибки и, ну, пережить это признать то, что ты попался.
Я хочу тебе сказать такую мысль, что женщина-режиссер, она намного лучше, то есть женщина чувствует женщину намного лучше, чем мужчина, да, потому что все-таки женщина и мужчина — это с разных планет, вот, а женщина-режиссер, она все-таки знает, что, то есть намного сильнее эмоционально к ним подключается и знает, что они испытали. Возможно, сама женщина-режиссер, почему она снимала этот фильм, потому что, скорее всего, когда-то она была тоже обманута кем-то. Это всего лишь мысль, гипотеза. Но хочу сказать такую мысль. Слушай, потерял ее, правда. Сейчас. Вот. Хочу сказать такую мысль, что кто такой режиссер, да? Режиссер — это тот человек, который работает с актером. Это не нужно забывать. То есть первоочередная задача режиссера — это работа с актером. Не бегать с оператором, с ним выставлять кадр, а непосредственно работать с актерами. И здесь режиссер женщина, она, конечно же, очень сильно и очень хорошо, очень профессионально поработала с этими актерами. То есть она вывела их на те эмоции, которые она хотела. То есть это какие-то определенные психологические приемы. И когда уже, возможно, еще до начала съемок этого фильма, женщина-режиссер работала с этими актерами, я их так назову, да, с этими главными героинями, для того, чтобы наладить вот эту вот связь эмоциональную, чтобы было доверие. И это доверие, и этого доверия она добилась, и, соответственно, уже актеров, главных героев, она лепила так, как нужно было ей. И она задавала те вопросы, которые нужны были ей. Я не удивлюсь, что перед тем, как начать съемки, режиссер построила трехактную структуру, поняла, где и куда надо, то есть на какие кнопки давить, куда надо нажимать, И, соответственно, они написали сценарий для того, чтобы этот фильм снять. Потому что без сценария, мне кажется, этот фильм получился бы совсем другим.
Ну, нет, я согласен. Ну, слушай, это интересная мысль, на самом деле. Я не задумывался о том, ну, и мы никогда, наверное, не узнаем, сидел ли режиссер там до начала съемок, придумывая трехактную структуру. Но, тем не менее, конечно, работа, безусловно, проделала огромную, потому что вообще, в принципе, работа режиссера-документалиста, да, это хорошо провести интервью, потому что я об этом часто тоже рассказываю, что у нас во время съемок такие происходят ситуации, когда ты приходишь на интервью, вы с человеком, ну, достаточно не близко знакомы, и он может закрыться. А здесь как бы получилась такая история, что максимально был открытый и честный диалог, не говоря уже про последнюю героиню, которая просто там настолько, не знаю, была эмоционально счастлива и рада, когда рассказывала о том, как она забрала его вещи на продажу и не вернула ему деньги, да, оставив его там вообще без средств. Это прям, ну, было очень честно и искренне. Еще, кстати, интересно, знаешь, какой момент, что вчера за просмотром смотрели с девушкой, и она, начиная, наверное, минуты с 30-й, с 40-й, она сидела просто с огромной ненавистью к этому товарищу. Она мне раза 4 сказала, что все карма возвращает, что он получит по заслугам. Как так можно вообще? Что он себе позволяет? И читая сегодня рецензии тоже, во многих я видел вот прям вот такую же эмоцию. То есть я понимаю, что в документальном фильме, хоть и как бы там синтезированном с игровым, есть огромная сильная эмоция злобы к одному из антагонистов, точнее, главному антагонисту. И мне кажется, это очень здорово, что, ну, в документальном кино получилось вызвать такую эмоцию, при том, что это реальная история, она же даже не выдуманная. Да, она рассказана достаточно художественно, но, по сути, это реальная история.
Вся магия, она строится непосредственно в трехактной структуре. Ты сказал, что на 30-й минуте твоя девушка стала люто ненавидеть антагониста. Так вот, я тебе хочу раскрыть маленькую тайну, что на 29-й минуте происходит первый поворотный сюжет, когда мы видим, что девушкам отправляют фотографию, что с антагонистом что-то произошло. Так вот, именно подключение к главным героиням заставляет зрителя смотреть дальше. То есть смотреть, насколько их путь, то есть приведет к хэппи-энду или, наоборот, не приведет к хэппи-энду?
Слушай, ну, интересно на самом деле. Просто я знал только немножко про другое. Я знал, что у нас мозг может воспринимать 40 минут без каких-либо там телодвижений, и на 40-й минуте обязательно должен быть какой-то твист в кино, иначе зрителю будет скучно. И, как правило, я тоже ради интереса смотрел какие-то фильмы, и вот примерно там в промежутке с 35-й там, по 40, там, 5-ю по 48-ю какой-то происходил там движ, и сразу начиналась какая-то другая история. Ну, безусловно, да, вот, наверное, можно смело сказать, что вот этот вот фильм «Аферисты с Тиндера», он снят, он документальный, но при этом он снят по прям канонам игрового кино. Наверное, последний вопрос, который я хочу задать в рамках обсуждения этого фильма. Как ты думаешь, если бы все-таки он принял участие в этом фильме, он бы был таким же вот, каким он получился, или все-таки он бы смог как-то, не знаю, рассказать, знаешь, типа свою версию, и мы, может быть, бы даже ему начали сопереживать? И вообще, нужен ли был бы он сам в этом фильме как герой, ну вот не с помощью, да, там, голосовых сообщений, фотографий, видео, а вот именно физически?
Интересный вопрос. Мне кажется, что антагонист, если бы все-таки получилось бы с ним связаться и общаться, то получился бы абсолютно совсем другой фильм. Если бы он появился на том телеэкране, на том экране, в этом фильме, именно как фигура, которая с нами разговаривает, да, у кого тоже берут интервью, здесь бы фильм получился, знаешь, как игра в мафию. То есть мы бы вряд ли так сильно подключились бы к главным героиням, если бы не было бы такого сильного антагониста. Если бы антагонист начал разговаривать с нами, со зрителем, как он разговаривал с главными героинями, скорее всего, мы бы попали под его магию, и он бы нас увел бы совсем в другое русло. Но здесь нужно исходить из сверхзадачи фильма. На мой взгляд, сверхзадача фильма, она оказалась такой, что будьте осторожны, в интернете вас могут обмануть. И, в принципе, я думаю, что режиссер как раз эту сверхзадачу он раскрыл. Он нам показал именно такого сильного антагониста, который Да, обманул. И очень сильно обманул. И цена этого обмана – это большие деньги. Большие деньги, которые главная героиня будет выплачивать, возможно, не один год, если ей там не помогут. В принципе, что и случилось. Поэтому антагонист, я думаю, он нам не нужен был. Иначе бы это получилось совсем другое кино с совсем другой сверхзадачей.
Ну, я думаю, что когда-нибудь наверняка выйдет еще не один фильм про эту историю, потому что, мне кажется, есть много желающих, которые захотят, наверное, рассказать историю с той стороны, если, конечно, он это согласится, потому что, как мы поняли из его голосового сообщения, которое было показано в фильме, до сих пор он, как будто, не знаю, в каком-то своем мире считает, что все, что сказали, это неправда, и вообще он все делает правильно, и так жить, как бы, не стыдно. Но хочется, знаешь, сказать, наверное, такую мысль, которую ты уже озвучил, то, что сверхзадача фильма, наверное, реально была привлечь внимание вообще к знакомствам в интернете, что это действительно опасно, и нужно быть осторожным. Но, кстати, когда готовился к подкасту, нашел новость, что благодаря фильму появился фонд, который, точнее, даже не фонд, а появилась какая-то организация, которая анонсировала сбор средств для помощи этим девушкам, и на февраль 2022 года, вот последние были данные, они собрали 125 тысяч фунтов из 600. Ну и, как мне кажется, что это, наверное, прекрасная вообще новость, что все-таки у нас, общество понимает и готово подключаться и помогать в таких ситуациях, поэтому если вы еще не смотрели «Аферисты с Тиндера», я, 100% рекомендую, правда, мне очень понравился этот фильм, он очень классно сделан. Если уже смотрели и не согласны с тем, что мы обсудили с Артемом, пишите в комментарии, с чем не согласны, что вам не нравится, или что, может быть, мы так, на ваш взгляд, сказали неправильно. А я по традиции хочу в конце подкаста попросить тебя порекомендовать топ-3 документальных фильма, которые ты рекомендуешь посмотреть, но я так понимаю, что ты смотришь их достаточно, мало, поэтому, может быть, от тебя будет достаточно одного, либо двух, если сможешь вспомнить.
Да, я смотрю очень мало документального кино. Мне документальные фильмы, конечно, нравятся те, которые непосредственно рассказывают про нашу планету, про нашу маленькую планету в бескрайнем космосе. Я помню, что фильмы Жака Ива Кусто — это как раз те фильмы, которые показывают нам планету совсем с другой стороны. Но это старые фильмы, то есть «Одиссея» Жака Ива Кусто — это старые фильмы. А новые фильмы, я думаю, намного качественнее, намного лучше, которые говорят именно про планету, возможно, про космос, про изучение. То, чего мы не знаем и вряд ли узнаем, если режиссеры-документалисты нам это не покажет. Поэтому я рекомендую именно те фильмы, которые связаны с нашей планетой, чтобы понимать, что наша планета очень хрупкая, и чтобы мы к ней относились намного бережнее, чем это происходит сейчас.
Я, наверное, тогда в продолжении темы, которую затронул Артем, хочу от себя порекомендовать документальный фильм «Океаны» режиссера Жака Перена 2009 года выпуска. Это очень... Кстати, это очень долгий фильм в плане того, что его очень долго снимали, и при этом там нет ни одного слова. Там нет ни ГЗК, там нет ни интервью, там просто был формат наблюдения за океаном сверху, то есть с воздуха, с земли и, собственно, из-под воды, за океаном. И это просто, шикарнейшая, красивая лента, которая показывает вот то, о чем ты говоришь. Насколько у нас природа... Очень, забыл это слово, господи, хрупкая, очень ранимая, насколько нужно ее беречь, поэтому вот фильм «Океаны» 100% я всем рекомендую. В принципе, как сказал Артем, любые фильмы, связанные с нашей планетой, с нашей природой, это прям вообще must see. На этом будем заканчивать. У меня сегодня в гостях был режиссер, продюсер и сценарист Артем Гелимянов, а это был подкаст «Танцы документальные». Меня зовут Дмитрий Колобов, всем пока.
Спасибо, пока.